«Чем объяснили лорды свой отказ?» — спросил он сира Давоса. «Это все делали по-разному. Кто деликатно, кто напрямик, кто извинялся, кто обещал, кто попросту врал. Да что такое слова, в конце концов?» — пожал плечами Давос. «Неутешительные же вести вы ему привезли. Что поделаешь, я не стал обманывать его ложными надеждами. Сказал все на чистоту». Мейстер Крессон вспомнил, как посвятили Давоса в рыцари после снятия осады штормового предела. Лорд Станис с небольшим гарнизоном около года удерживал замок, сражаясь против многочисленного войска лордов Тирелла и Редвина. Защитники были отрезаны даже от моря. Его днем и ночью стерегли галеи Редвина под винно-красными флагами Бора. Всех лошадей, собак и кошек в штормовом пределе давно уже съели, настала очередь крыс и кореньев, но однажды в ночь новолуния черные тучи затянули небо, и Давос-контрабандист под их покровом пробрался мимо кордонов Редвина и искал залива губительные валы. Трюм его черного суденышка с черными парусами и черными веслами был набит луком и соленой рыбой. Как немал был этот груз, он позволил гарнизону продержаться до подхода к штормовому пределу Эддарда Старка, прорвавшего осаду. Лорд Станис пожаловал Давосу тучные земли на мысе Гнева, маленький замок и рыцарское звание, но приказал отрубить суставы на пальцах его левой руки в уплату за многолетнее бесчинство. Давос подчинился, но с условием, что Станис сделает это сам, отказываясь претерпеть такую кару от человека более низкого звания. Лорд воспользовался тесаком мясника, чтобы исполнить свою задачу вернее и чище. Давос выбрал для своего вновь учрежденного дома имя Сивард. Примечание. Это можно перевести как «достойный моря». Конец примечания. А гербом — черный корабль, на бледно-сером поле с луковицей на парусах. Бывший контрабандист любил говорить, что лорд Станис оказал ему благодеяние. Теперь ему на четыре ногтя меньше приходится чистить и стричь. Да, такой человек не станет подавать ложных надежд, не станет смягчать горькую правду. «Сир Давос, истина может стать тяжким ударом даже для такого человека, как лорд Станис. Он только и думает о том, как вернется в королевскую гавань, во всем своем могуществе сокрушит своих врагов и возьмет то, что принадлежит ему по праву. А теперь, если он двинется с этим жалким войском на королевскую гавань, то обречет себя на погибель. Не с таким числом туда выступать». Я ему так и сказал, но вы ведь знаете, как он горд. Скорее мои пальцы отрастут заново, чем этот человек прислушается к голосу рассудка. Старик вздохнул. Вы сделали все, что могли. Теперь я должен присоединить свой голос к вашему. И он устало возобновил свое восхождение. Лорд Станис Баратион занимался делами в большой круглой комнате со стенами из голого черного камня и четырьмя узкими высокими окнами, выходящими на четыре стороны света. В центре ее стоял стол, от которого и происходило ее название. Массивная деревянная колода, вырубленная и обработанная по велению Эйгона Таргариена еще до завоевания. Расписной стол имел более 50 футов в длину, половину этого в самом широком месте и менее 4 футов в самом узком. Столяры Эйгона вытесали его в виде карты Вестероса, старательно выпилив по краям все мысы и заливы. На его поверхности, покрытой потемневшим за 300 лет лаком, были изображены 7 королевств времен Эйгона: реки и горы, города и замки, леса и озера. Единственный в комнате стул стоял в точности на том месте, которое занимал драконий камень у побережья Вестероса, и был слегка приподнят для лучшего обзора карты. На нем сидел человек в туго зашнурованном кожаном калете и бриджах из грубой бурой шерсти. Когда мистер вошел, он поднял голову. «Я знал, что ты придешь, старик, даже и незваный». В его голосе не было тепла. «Не сейчас, да, впрочем, и почти никогда. Станис Баратион, лорд драконьего камня и милостью богов, законный наследник железного трона семи королевств, был человеком плечистым и жилистым. Его лицо и тело было покрыто кожей, выдубленной на солнце и ставшей твердой, как сталь. Люди считали его жестким, и он действительно был таким. Ему еще не исполнилось 35, но он уже сильно облысел, и остатки черных волос окаймляли его голову за ушами, словно тень короны. Его брат, покойный король Роберт, в свои последние годы отпустил бороду. Мистер Крессон не видел его с бородой, но говорили, что это была буйная поросль, густая и косматая. Станис, будто наперекор брату, стриг свои бакенбарды коротко, и они с сине-черными пятнами пролегли вдоль его впалых щек к прямоугольной челюсти. Глаза под тяжелыми бровями казались открытыми ранами, темно-синие, как ночное море. Рот его привел бы в отчаяние самого забавного из шутов. Со своими бледными, плотно сжатыми губами он был создан для суровых слов и резких команд. Этот рот забыл об улыбке, а смеха и вовсе не знал. Иногда по ночам, когда мир затихал, мистеру Крессону чудилось, будто он слышит, как лорд Станис скрипит зубами на другой половине замка. «В прежние времена вы бы меня разбудили», — сказал старик. «В прежние времена ты был молод. Теперь ты стар, немощен и нуждаешься в сне». Станис так и не научился смягчать свои речи, притворяться или льстить. Он говорил то, что думал. Ему не было дела, нравится это другим или нет. «Ты уже знаешь, конечно, что сказал мне Давос. Ты всегда все знаешь, так ведь?» «От меня было бы мало пользы, если бы я чего-то не знал. Я встретил Давоса на лестнице, и он, полагаю, выложил тебе все как есть. Лучше бы я обрезал ему язык вместе с пальцами. Плохой посланник из него получился бы тогда. Да и сейчас не лучше. Штормовые лорды не желают принимать мою сторону. Я им, как видно, не по нраву. А то, что мое дело правое, для них ничего не значит. Трусливые отсиживаются за своими стенами и ждут, куда ветер подует. И кто вернее, одержит победу. Те, кто посмелее, уже примкнули к Ренли. К Ренли!» Он выплюнул это имя так, будто оно жгло ему язык. «Ваш брат был лордом штормового предела последние 13 лет. Эти лорды — присягнувшие ему знаменосцы». «Да, хотя по правилам должны были бы присягнуть мне. Я не напрашивался на драконий камень. Он мне даром не был нужен. Я прибыл сюда потому, что здесь гнездились враги Роберта. И он приказал мне искоренить их. Я построил для него флот и делал за него его работу, как преданный младший брат. И Ренли должен был выказать такую же преданность мне».